умный.
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. В студии Сергей Корзун. Это программа «Без дураков». Сегодня для откровенного разговора в эту студию я позвал Дмитрия Репина, генерального директора Digital October. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Сергей.
Как поживаете? Как чувствуете себя на фоне, уже можно сказать, прекратившегося кризиса? Как нам об этом сказали результаты за 2014 год, объявив на прямой линии с президентом в четверг?
На самом деле, как, наверное, можно вспомнить здесь профессора Преображенского, что кризис, он тоже, он в основном не в парадных, он в головах. И вот мне кажется, что много голов, особенно в такой вот новой цифровой экономике, они все-таки кризис очень хорошо на себе ощущают. Ну и, наверное, Digital October здесь не исключение.
Некоторые говорят, что как раз вот эта сфера, она гораздо легче переживает кризис, а где-то и дает просто существенно более высокие цифры, чем основная промышленность. Ну и нефтянка, понятно.
Ну, наверное, тут надо разделять в целом цифровую экономику, потому что, конечно, там где-то меньше издержки, у тебя нет больших, там, не знаю, буровых вышек или чего-то еще. Но, с другой стороны, все-таки потребительский спрос, то, что на что завязаны очень многие компании в электронной коммерции и в каких-то подобных областях, они, конечно, страдают.
Но вы чувствуете это?
Мы чувствуем это, конечно, особенно падает интерес со стороны каких-то больших западных компаний, там, всяких венчурных фондов и так далее. То есть тех, кто, собственно, эту новую экономику поддерживает, кто создает какую-то такую вот, может быть, подложку, что ли, или основание для того, чтобы эта новая экономика формировалась и потом процветала.
Что из себя Digital October представляет? Скажите в двух словах, потому что, ну, широкой публике известно то, что там был общественный штаб наблюдения за выборами, за теми известными, причем не один раз давали свою площадку. Ну, Коммерсант ТВ там, скажем, да, где-то рядом с вами кучковалось. Чем вы вообще занимаетесь, в принципе?
Вообще мы занимаемся двумя вещами. Номер один, мы такое очень технологичное место с хорошим антуражем для того, чтобы делать там красивые мероприятия. Красивые, технологичные. Вот, собственно, кому-то это нужно, чтобы был очень широкий интернет-канал, например, тем, кто делает наблюдение за выборами, а кому-то нужно, чтобы там был красивый вид на Москва-реку и красные кирпичи бывшей шоколадной фабрики. Вот. Ну, собственно, мы стали Digital October, а не просто некой вот красивой площадкой с видом на Москва-реку.
Но October – это от Красного Октября.
Да, это, да, конечно, название придумал небезызвестный, правда, в других кругах Эдуард Шендерович, фонд Kite Ventures. А мы, собственно, про то, что называют контент. Мы пытались сделать так, чтобы российские технологические предприниматели, просто технологические компании, люди, которые работают в технологиях, они бы делали какие-то продукты, какие-то истории, которые релевантны глобально. И даже вот слово такое придумали, чтобы в одном слове охарактеризовать нашу деятельность. Такая демистичковизация. Да, вот демистичковизация российского технологического бизнеса. И нам, особенно поначалу, это здорово удавалось, потому что было масса интересных мероприятий, там, телемосты с какими-то очень продвинутыми профессорами со всего мира, лидерами мнений, тем, кто изобрели какие-то новые истории там, от технологии моды до там, каких-то жуков-роботов и так далее, и так далее.
Там даже Нобелевские лауреаты по физике были.
В каком-то контексте. Вот были все, к нам приезжал и Марк Цукерберг, и Стив Балмер, это вот бывший CEO Microsoft. А и многие-многие такие вот действительно гуру, какие-то знаковые персонажи для технологической и цифровой индустрии. Ну, сейчас этого, конечно, стало сильно меньше.
Так что осталось у вас? Ну, известно про курсы обучения, собственно, да, можно зайти и узнать то, что у вас.
Мы сделали, в общем, такую совершенно новую историю. Мы запустили ее в ноябре. И тоже в некой такой чуть-чуть другой логике. Да, если раньше мы говорили, чтобы вот эта цифровая экономика была, как бы там, воспроизводила сама себя, нужно много стартапов, вот эти стартаперы, они сначала ничего не умеют, потом они учатся и, наконец, что-то такое делают. Вот. А сейчас самые продвинутые стартаперы просто потихонечку уехали, кто в долину, кто в Сингапур, кто в Берлин. Вот. А мы так подумали и поняли, что на самом деле быть стартапером, да, то есть просто, может быть, аудитория не столь привычна к подобным терминам.
Да, уже Сашка еще приучил нашу аудиторию.
То есть те, кто, собственно, начинает, как правило, технологические бизнесы с нуля. То есть сначала ты должен быть профессионалом, а потом уже ты можешь быть и стартапером, можешь пойти работать и в Яндекс, и в любую какую-то другую технологическую компанию. И вот твой профессионализм именно как такого вот человека в технологиях, он первичен, нежели то, куда ты это применяешь.
А поспорить, а если молодость и задор, а потом уже покупаются менеджеры, которые осуществляют дальше работу, и сколько примеров этого, вот, не знаю, от Билайна до Evernote, Степан Пачкова, кстати говоря.
Степан Пачков это все-таки прекрасный пример технологического профессионала, который долго-долго технологию свою...
Ну, и Зимина тоже не упрекнешь в том, что он там не доктор наук. Но они не менеджеры были, там стартап...
А я не говорю про менеджеров, как раз меньше всего про менеджмент. Я говорю про технологического профессионала. Человек, который может вот в неком вот новой цифровой экономике что-то делать руками. Да, вот тот же Марк Цукерберг. Сейчас один из таких, наверное, икон. Или Элон Маск. Прекрасный совершенно. Один из моих таких героев, да, предприниматель. Тоже Цукерберг, он сам своими руками запрограммировал первую версию Facebook. Да. Илон Маск, он прекрасно разбирается в аэродинамике, там, в баллистике, в том, как работают эти ракетные двигатели. Да, человек, который, в общем, он как бы менеджер-предприниматель, при этом он очень глубоко влезает в технические детали. И вот, на мой взгляд, и, собственно, вот эту философию мы заложили тоже, ну, не то, что только это мой единственный, да, конечно, многие люди в нашей команде все это разделяют, заложили в основу вот этой лаборатории новых профессий. Да, мы назвали именно лабораторией, потому что есть масса вещей, которые, их профессий или сфер, которые возникают из-за того, что технологии меняются слишком быстро, где просто никакой университет тебе не подготовит людей. И вот мы в этой нише стараемся обучать профессионалов, именно профессионалов. Да, мы даже так говорим, что у нас образование для искушенных профессионалов. Вот, например, вы упомянули программу по большим данным. Я называю это специалист по большим данным. Это как раз для тех, кто уже является опытным разработчиком, то есть может уметь программировать, но при этом хочет перепрыгнуть в эту такую очень быстро растущую область анализа данных, где большой спрос. У нас спрос от таких мест, где или компании не ожидаешь. Так, Condé Nast, издатель гламурных журналов, тоже вот у них есть там в Париже офис, и они в России нанимают человека по Big Data.
На ваш взгляд, Big Data – это не какой-то большой мыльный пузырь, потому что так лет 5 назад заговорили об этом, но кроме примеров о том, как американские фермеры, там, использующие Big Data, вовремя сажают семена, вовремя собирают и так далее, и нескольких других примеров с покупкой там авиабилетов или, скажем, когда можно определить эпидемию раньше,
чем она зафиксирована. Ну, видите, вы уже сами рассказали
массу. Это классические примеры. Новые это есть, то есть это реально работает? Либо преувеличено как бы вот это увлечение Big Data?
Ну, я скажу, я думаю, что нет. Я думаю, что просто удачно совпало, что применение алгоритмов анализа данных в разных областях удобно собрать под одну некую крышу таким вот простым термином, обозвать это Big Data. Собственно, анализ данных, он был всегда... Да, еще в Лондоне, там, соответственно, когда в 1700 каком-то году определяли эпицентр эпидемии чумы по именно данным, которые были нанесены на карту. Я не помню, кто точно это делал, но, в общем, тоже такая вот история совершенно прекрасная. Нашли колонку, из которой, собственно, источник заражения и был анализ данных. Просто сейчас эти данные, в силу того, что мы живем в сфере интернета, собираются очень легко. Все носят, ну, не все, я вот не ношу, например, никакой фитнес-браслет, да, но вот сейчас вышел Apple Watch, и там еще миллион человек, по крайней мере, в Америке, да, будут какие-то данные по поводу своего передвижения, там, и каких-то еще вещей.
Да, да, мобильные операторы собирают еще и до часов хватает, в общем. Вот,
это, поэтому данных-то очень много, и просто нужно грамотно анализировать. И мы видим целые области, где наличие данных будет постепенно замещать человеческую экспертизу, потому что просто будет лучше. Ну, скажем, область та же медицины. Вот приходит врач и там ставит диагноз. Либо вы собираете данные, да, про себя большие, там какие-то, может там быть, анализы, там, не знаю, кардиограммы, еще что-то. Да. Эти данные загоняете в облако, да, где это анализируется и там сравнивается со всеми там другими людьми, которые имели какие-то похожие симптомы, и вам статистически выдается, собственно, что же скорее у вас не так. Вот, я думаю, что недалек тот день, когда это будет, в общем, в среднем более точный диагноз, чем врач.
И реально есть серьезный спрос на людей этой профессии.
Не то
слово. Курс обучения у вас там где-то под 200 тысяч рублей или около того, да?
Ну, стоит 180 тысяч рублей, у нас сейчас учится 60 человек, и, собственно, мы набираем новую группу, потому что мы не смогли всех желающих вместить. Через месяц примерно запускаем второй набор, и да, люди всем нужны.
А сертификат? Вы даете свой сертификат?
Очень красивый свой сертификат.
Это красиво, это понятно, он важен для работодателя.
Ну, смотрите, мы, собственно, этих самых работодателей с самого начала позвали, чтобы они нам помогли сделать дизайн программы, и у нас есть совершенно прекрасные люди, которые преподают на программе из лидеров индустрии, там, со стороны, там, с одной стороны, там, Сбербанк, с другой стороны, это бывшие люди из Яндекса и так далее, и люди иностранные, там, компании, там, Spotify. Вот на следующей неделе у нас будет так называемый Big Data Week, то есть целая неделя, посвященная Big Data, и там будет порядка, там, почти 20 разных компаний выступать у нас в Digital October, рассказывать про это, кстати, совершенно бесплатно, в отличие от самой программы, которая, ну, в общем, не дешевая, но при этом надо понимать, что люди, которые туда идут учиться, они знают, что они это не просто самосовершенствование. Да, это понятный совершенно путь для того, чтобы вот потом устроиться на работу, которых много. Да, специалистов, несмотря на кризис, не хватает.
Хорошо, к технологическим площадкам тогда вернемся. Вы рассказали, чем занимается Digital October, а я подумал, что как раз ровно тем же и с той же мыслью начинала, а может быть, даже и до сих пор занимается Сколково, большой государственный проект, и даже вы принимали, насколько я понимаю, участие на каком-то этапе.
Я немножко в другом Сколково принимал участие. Я в школе, да? Сколково работал, да. Поэтому я к фонду Сколково имею отношение такое. Ну, в общем, никакого отношения не имею, на самом деле.
Так какое
честным.
Ваше отношение, скажите?
Со стороны, давайте его попробую сформулировать.
В чем разница, да, Digital October и Сколково? Кроме того, что одна инициатива частная, а другая с государственной поддержкой.
Ну, знаете, вот частное и государственное в данном случае очень большая разница. Причем, может быть, вот кому-то покажется это неожиданным в отношении. И отношение не то, что там свои деньги, типа, жалко тратить, а в том, что что призвано сделать Сколково, да, и что призвано сделать Digital October. Сделать так, чтобы были хорошие там стартапы, да, компании технологические мирового уровня. И, на мой взгляд, это я вот прочувствовал, например, работая там в той же вышке, создавая бизнес-инкубатор в высшей школе экономики или в школе Сколково, что очень важно, что когда ты что-то делаешь, то ты, собственно, сам живешь по тем же принципам, по которым ты бы хотел, чтобы жили и работали те люди, которых ты вот чему-то учишь или пытаешься сориентировать в каком-то направлении. И, ну, вот мы, Digital October, тоже живем по тем же там стартаперским принципам, предпринимательским. Мы, ну, очень четко отслеживаем, с кем мы ассоциируемся. То есть, с точки зрения там нашего бренда, мы стараемся подтягивать только самые интересные, содержательные истории, которые действительно там хороший бренд. Мы проповедуем подход к стартапам, который основан на там создании ценностей, а не на, не знаю, выигрывании конкурсов. Может быть, скажем так, каждый отдельный элемент вот этого отношения, он не так важен, но когда ты собираешь все вместе, да, когда ты добавляешь к этому бюрократию Сколково, не то чтобы Сколково совсем не работает, да, но в целом оно там очень сильно затянулось. Да. Кто-то там, хорошие люди ушли, потому что были скандалы несчастные. Дасти Робинс, компания Intel, которого там повязали и отобрали мобильный телефон в какой-то момент. Все вот это вот как бы один к одному, и результат, который мог бы быть там феноменальным, да, пока он до сих пор, наверное, все-таки не оправдал до конца всех ожиданий.
Ну, вот смотрите, что дает Сколково, если так, ну, первое, что приходит на ум, это деньги возможные, да, инвестиции, это экспертиза, то, о чем говорят, соответственно, молодые ребята, которые туда идут, и это освобождение от налогов там на какой-то период, да плюс еще помещение, наверное. Вот из этого вы что даете? Деньги даете вы стартапам?
Нет, деньги мы
даем. То есть у вас инвестиционных денег там нет никаких и не
венчурных? Ну, по большому счету нет. То есть вокруг, опять же, сейчас просто я говорю про венчурную индустрию, да, в России последний год, ну, практически никто не инвестирует.
Я понимаю,
да, все поняли, расслабились по этому поводу.
Ну, у государства еще есть деньги, да.
Нет, у государства еще есть деньги, но если, опять же, вернуться к каким-то истокам и, может быть, основным принципам венчурного финансирования, да, то, что называется smart money. Это деньги, которые помогают тебе не просто там прожить там следующие полтора года, сдавая кучу бумажек в качестве отчетности, а деньги, которые тебе действительно помогают там вырасти, пойти на новые рынки, масштабировать свой продукт и так далее, и так далее. И в России есть небольшое количество таких инвесторов, которые действительно могут кардинально и так радикально помочь такой молодой технологической компании. Деньги государственные, как правило, они, ну, это деньги, да, это прекрасно, вот, но они сопряжены там с кучей специфической отчетности, да, то есть надо нанимать конкретных людей, которые связаны, там, делают бюрократию. Вот, у тебя появляются дополнительные риски того, что ты там придет какая-нибудь генеральная прокуратура, потому что, ну вот, как тебя не ограждают от этого, все равно, может быть, она придет, а может, не придет. Вот я знаю довольно много компаний, которые стали резидентом Сколково, получили гранты. Кто-то из них, в общем, это ему помогло. Вот, может быть, для кого-то это было решающее в том, что делать или не делать. Но все-таки практика показывает, что подобные государственные истории, они, ну, чаще служат для того, чтобы люди, ну, просто оставались, занимались каким-то своим делом, таким околонаучными вот этими историями. И когда у тебя нет такого мощного драйва с точки зрения создания бизнеса, создания продукта, да, сколько, в общем, оно, ну, не так уж и понуждает к этому. Ну, по крайней мере, существенно в меньшей степени, чем, например, частные деньги или чем просто необходимость. Ты понимаешь, если ты этого не сделаешь, то все, ты там через месяц перестанешь платить сотрудникам зарплату и сам уйдешь заниматься там чем-нибудь другим.
Все, с деньгами понятно. Значит, денег от вас не дождешься, молодого стартаперу. Нет. Если он к вам приходит, или как вы его находите, вы помещение ему даете, или как?
Не даем помещение, потому что стартапер не любит снимать дорогие помещения на Красном Октябре.
Но у вас дорогие, да.
Вот. И
экспертиза дальше, да, вот из этого.
Мы ему даем скорее некую такую вот среду, насыщенную правильными людьми и правильным содержанием.
То есть круг общения,
которым
он может
и найти
фактически инвесторы и какими-то идеями подпитаться на будущее, да, правильно?
Идеями, людьми, пониманием, что сейчас релевантно, что сейчас нерелевантно, да, то есть получить какую-то обратную связь, собрать мнение от действительно лидеров рынка, людей, которые что-то это понимают. И опять же, вот наша идея, которая сейчас она, честно скажу, в меньшей степени существенно реализуется в силу вот всех, там, сказать, последних там историй с Крымом, санкциями и вообще восприятием России в мире, перестать быть местечковыми. И мы видели массу людей из регионов, ну и понятно, что из Москвы тоже, которые приезжали к нам, потому что вот все самые главные и интересные мероприятия, связанные с технологиями, ну, не все, конечно, да, но многие, они были у нас. Да, и мы очень тщательно заботились о том, чтобы те люди, которые выступают у нас на конференциях и так далее, чтобы они действительно были там лидерами в своих областях, чтобы это было не какое-то там бла-бла, очередное там, содержательные куски информации, которые могли бы помочь предпринимателям, вообще просто технологическим специалистам как-то вот продвигаться в правильном направлении своей области.
Угу. Не становитесь ли вы тогда трамплином для отправки стартапов за рубеж?
Становимся. В последнее время они без всякого трамплина туда отправляются. И как сейчас, опять же, пишут в прессе, что многие региональные ребята, минуя Москву, уже отправляются в разные иностранные юрисдикции для того, чтобы делать свои компании.
Что остается в России тогда? Ну, образовательный бизнес, понятно, который, в общем, начинает, ну, чувствует себя не очень плохо, скажем, на фоне кризиса, потому что многие как раз подумывают об образовании.
Да, в этом плане образование, оно, что называется, имеет, наверное, обратную цикличность. Вот. Ну и плюс мы поняли, что мало кто учит профессионалов в этой стране как бы каким-то новым и действительно продвинутым вещам. Да, менеджерам, в общем, пойти учиться практически, ну, выбор довольно большой, а вот технологическим профессионалам как-то не очень.
Вы их импортируете, либо используете уже как бы вторичные навыки тех, кто работает в России, обучившись за рубежом?
Или
напрямую профессионалов?
Как получится. Если мы находим, ну, смотрите, в области Big Data и Data Science в России есть прекрасные специалисты, да, то есть у нас...
А как они получились?
Ну, математика? Нет, почему?
Это вопрос математики просто.
Ну, это был вопрос математики, а некоторые математики поняли, как эту математику прикладывать, собственно, к бизнесу и зарабатывать на этом деньги. Яндекс – прекрасный пример, собственно, зарабатывает деньги именно вот на Big Data, да, компания, которая и зарабатывает деньги на рекламе. Сейчас вот они запустили Яндекс Data Factory, зарабатывает на конкретных сервисах. собственно, вот она одна из крупнейших европейских интернет-компаний, один из лидеров в мире, там, таких вот независимых поисковиков, кроме Гугла, в мире штуки 4 всего.
Ну, я даже как-то и не подумал, что действительно ведь на Big Data, фактически на анализе данных основаны все последние инициативы, включая там и Яндекс.Такси, там и Яндекс там Мастер, или как он называется, и все. Во многом, да?
Ну, там Big Data помогает, да. Вот Яндекс.Такси, ну да, там, можно сказать, геолокационные данные, это помогает тоже выбрать автомобиль. Хотя лично я пользуюсь Uber, мне кажется, что они как-то более удобны.
Понятно. Так перспективы ли здесь что можно развивать, кроме образования? К вопросу.
Ну, смотрите, я думаю, здесь тоже можно...
Импортозамещение – это же не последнее слово, и одно из самых общеупотребительных, последнее. Можно заместить нам.
Можно заместить, но вот я очень побоялся импортозамещения в изоляции от того, что происходит в мире. Ну, вот ты сейчас сказал, окей, хорошо, мы что хотим сделать? Вот, я не знаю, какой-нибудь там чип, да, компьютерный, там, процессор или еще что-то. И вот мы начали его замещать. Да, пока мы его замещали, Intel и какие-то другие лидеры, Qualcomm, они ушли вперед настолько, что пусть даже мы это делали для, не знаю, военных. А вот военным нельзя пользоваться. Иностранными чипами надо пользоваться своими чипами. И что получится? Да, у него солдат там со смартфоном, а у тебя солдат с чемоданом. Вот. И просто настолько сейчас быстро меняется технологический ландшафт, и настолько ускоряется как бы скорость изменений, что ты просто не можешь, не имеешь права работать в изоляции и не понимать, что же вообще происходит в мире, и подтаскивать какие-то новые решения, которые могут быть связаны не только какие-то базовые технологические решения, да, а где-то вот там интеграция с какими-нибудь там датчиками, еще что-то. Потому что люди везде это делают, и замкнуть это на одну страну, я думаю, что это не получится. Даже на достаточно как бы все еще технологически продвинутую страну, как Россия.
Понятно, что изоляция России в мире несколько увеличивается. Насколько это критично сейчас для вашей области, высокотехнологичной, либо контактов, которые остаются достаточно для того, чтобы поддерживать необходимый уровень?
А мы, собственно, мы не можем себе позволить не быть интегрированы в мировое такое, ну, хотя бы вот некое контентное такое сообщество, да, то есть мы, ну, не знаю, вот возьмем то же самое Big Data. Вычисления в области Big Data происходят в специальном облаке, да, потому что тебе нужно много машин собрать, зависит от компьютера, зависит от того, что тебе нужно считать. Облако есть у Amazon, Microsoft, вот сейчас Google тоже. Да, это действительно, ну, мега продвинутые технологии, которые потрачены там десятки миллиардов долларов, чтобы их создать. Они действительно эффективно решают эти проблемы. Да, конечно, там в России есть, наверное, какие-то облачные сервисы, наверняка кто-то сейчас слушает.
Яндекс, Mail там.
Не, они не предоставляют именно вот этот сервис, который ты можешь свои большие данные там обрабатывать. Да, такого сервиса у них нет. И мы не можем учить людей без того, чтобы они, например, не сами своими руками залезали в это облако Amazon и там вот что-то такое делали, реальные какие-то анализировали терабайты данных. Вот, просто это не будет современным знанием, это не будет современными навыками, это опять будет что-то вот такое, что можно, наверное, да, там, до чего-то дойти просто смелым на доске, но это не решит проблем, которые есть в индустрии здесь сейчас.
Дмитрий Репин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Короткий перерыв, после которого вернемся в студию.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков». Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях в программе «Без дураков» генеральный директор Digital October Дмитрий Репин. Дмитрий, у вас очень богатый опыт обучения. Давайте о вас два слова поговорим, чтобы мы представляли. МИФИ для начала. И дальше Бостон, Слоуновская школа при Массачусетском технологическом институте, Гарвардская бизнес-школа, Калифорнийский университет, бизнес-школа в Барселоне. Зачем все это?
Ну, как бы, знаете, так получилось.
Мне просто много не бывает. Хочу все.
Или... Нет, конечно, образование мне вот нравится там периодически получать какое-то новое образование. И вот последние истории, там тоже Гарвард, и Беркли, и Барселона, это все были короткие программы, там по паре недель. Поэтому, так сказать, полноценным образованием, конечно, назвать это нельзя. Это такой, скорее, небольшой апгрейд. Вот. Но так сложилось, да, что я закончил МИФИ, уехал в Америку, учился вот, в Бостонском университете. Так сказать, из инженера физика я стал таким, условно, специалистом по изучению мозга, ну, моделированию скорее, там, neuroscience. Mm-hmm. После этого перескочил в финансы, собственно, до MIT бизнес-школы, и там делали какие-то даже эксперименты, где мы совмещали знания из neuroscience и знания из финансов, и какие-то датчики навешивали на трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже, которые вот там прямо ходили, и мы понимали, как то, что они делают с точки зрения торговли ценными бумагами, соотносится с физиологии там, и так далее.
МИФИ – одна из лучших советских высших школ. Она действительно так сильно отстает, ну, как бы, как это показывают рейтинги от западных там школ, университетов?
Нет, конечно.
Вы думаете?
Конечно, отстает.
В чем именно? То есть, вам не хватало базового образования, которое в МИФИ получили? Правда, это были 90-е годы, я не знаю, как там было в 90-е. Там
все честно, не хватало, потому что... Вот здесь, наверное, по крайней мере, ну, я учился на физико-теоретика-экспериментатора, и для меня вот то образование, которое было в МИФИ тогда, было слишком аналоговым. Да, слишком много вещей происходило на бумаге или описывало явления, которые как бы происходят там не на компьютере, а там, не знаю, в плазме.
Синхропозатроном не допускали вас.
Да нет, как раз синхропозатроном-то, может, и не очень хотелось, но вот за это время как раз в мире все перешло на аналоговые устройства, это все стало возможно оцифровать.
На цифровые устройства, то есть с аналоговых на цифровые, да? Вы сказали, на аналоговые устройства.
Да, конечно, да, с аналогов на цифровые именно. Mm-hmm. И вот, ну, здесь это как раз те знания, которые ты можешь получить, в общем-то, понимая примерно, да, что такое математика, физика там, и так далее. Поэтому здесь мне немножко обидно, что МИФИ пропустила в какой-то момент вот эту вот связку технологий с предпринимательством. То, что было вот так, есть, остается очень развито в Стэнфорде, в MIT, в Беркли. Это что я, честно, пытался в 2003-2004 году МИФИ как-то сказать, люди, смотрите, вот оно. Мне сказали, ну, знаешь, нет, мы как-то не про это, там не надо, вот уж нам денег откуда-нибудь притащим. Ну, поэтому... мне пришлось заниматься вот историей, например, та же высшая школа экономики гораздо позитивнее отреагировала на подобную историю, и там инкубатор высшей школы экономики, он во многом стал таким прототипом многих студенческих инкубаторов по всей стране. А несмотря на то, что вышка вот только сейчас чуть-чуть становится технологическим вузом, появляется кафедра математики, там факультет математики, анализ данных, там что-то похожее. Вот. Но МИФИ все-таки бренд – это великая сила. И пока там есть еще хорошие студенты, вот, надеюсь, там появится больше хороших преподавателей.
А по студентам теперь уровень мотивированности и как бы планы на жизнь? Можно сравнить то, что вот в МИФИ и где-то там?
Мне трудно говорить про сейчас, потому что я давно не встречался со студентами МИФИ. Вот я знаю, что среди них есть как бы классные ребята. То есть кто-то из выпускников МИФИ работает или работал у меня в разных организациях. Еще вопрос, конечно, некого кругозора. Я думаю, это тоже важно. И в этом плане вот многие хорошие западные вузы, а я думаю, и восточные сейчас в том числе. То есть обязательный семестр за границей. Да. То есть все-таки ты, ну, должен путешествовать и видеть другое. Если ты живешь в провинции в России, и ты приехал в Москву, это прекрасно. это хорошо. Ну, это потому что там ты не видел, ну, даже там хорошего дизайна. Залезь куда-нибудь в глубинку и... То есть, ну, там, по интернету, может быть, ты увидишь, как люди вообще конструируют здания или обустраивают пространство. Вот в своем городе ты ничего подобного не увидишь. И, на самом деле, вот эта некая эстетика, некое понимание вообще удобства, это очень важно, потому что, разрабатывая продукты в интернете, разрабатывая любые какие-то цифровые истории, сейчас очень важно понимать, что этим будут пользоваться люди. Вот эти люди, они не хотят разбираться в деталях, потому что выбор очень большой. Вот. А люди пользуются этим на мобильных устройствах, а мобильные устройства, они довольно маленькие, туда нельзя сделать много кнопочек, нужно делать интуитивные интерфейсы и так далее. А, и вот это вот некий кругозор, эрудиция, понимание вещей, которые существуют в других областях. Вспомним Стива Джобса, который там брал курсы по каллиграфии. Uh-huh. А вот эти вещи, они оказываются, то есть они оказывают очень большое влияние на то, что получится в итоге. А в итоге вот этот вот некий цифровой продукт или сервис, и его успешность тоже очень сильно связана с тем, насколько люди будут готовы им пользоваться.
В лоб я спрошу, а почему вы в Москве, даже пускай в центре Москвы на Красном Октябре, а не где-нибудь там в Бостоне, в Лос-Анджелесе, или на крайняк в Берлине, или Париже, Сингапуре?
Ну, если...
Норма прибыли, бизнес, вот, как говорят, проклятый капитализм. Здесь можно больше заработать или нет?
Нет, как бы даже Digital October — это тоже, в общем-то, не про деньги. Да? Digital October — это почти не про деньги, если так правильно говорить. Десятки людей спрашивали меня об этом, да, после 8 лет прожитых в Бостоне.
Понятно.
Да. Но если так вот, наверное, статистически выбрать самый частый ответ, который я даю, здесь веселее. Вот. Сейчас, наверное, это звучит так. Здесь не соскучишься. Все-таки там, при том, что действительно, ну, вот Бостон, там, даже не Бостон, а вот Кембридж, городок, который находится к северу от Бостона, через реку Чарльз, где находится Гарвард и MIT. Mm-hmm. Они там в 2 остановках метро или даже там 15 минут ходьбы. Это фантастически интеллектуально стимулирующая среда. То есть там студенты, которые там учатся, там иногда просто поражаешься, насколько они вообще крутые и могут сделать, и все понимают. И таких вот студентов, которые я видел в MIT, я в России не встречал. То есть не встречал просто.
Вот как раз про мотивированность я спрашивал, наконец, mm-hmm. вот получаю сейчас ответ.
Но при том, что там, скажем так, в технологиях и в профессиональном плане действительно все очень и очень круто, с точки зрения жизни там очень все предсказуемо. Да? И я удивлялся, как люди могут планировать какие-то там путешествия, ну, там, через 1.5 года мы обязательно в июне приедем к вам в Москву и в Санкт-Петербург. Для меня это было дико, да, 1.5 года, горизонт планирования. В общем, вот в России горизонт планирования гораздо короче. Вот. Но какие-то вещи, которые здесь делаешь, они, наверное, в целом, в среднем имеют как-то больше влияния, ну, на страну уж точно, да, ну, где-то, может, там и в мире.
То есть патриотизм не последнее слово?
Ну, я не люблю слово патриотизм.
Да, в общем.
Особенно, когда касается технологических историй, мне все-таки важнее, наверное, там, процветание человечества, нежели, может быть, счастье конкретных людей, там 84% в одной конкретной стране. Но здесь просто как бы, что ли, ну, там, дельта выше, да, то есть то изменение, которое происходит, оно сильнее, и поэтому, наверное, оно лучше ощущается, и поэтому, наверное, кажется, что то, что ты делаешь, оно вот как бы важнее и приносит тебе больше удовлетворения.
База меньше, дельта выше, фактически.
Да, именно так.
То есть стартовый уровень несколько другой, да?
Ну, я, честно говоря, не могу сказать, что я очень много занимался интроспекцией, потому что, ну, раз уж ты переехал обратно в Россию, ну, понятно, что ты пытаешься что-то лучшее, то, что здесь есть, для себя найти и использовать. И будешь, наверное, ну, пытаться закрывать глаза на какие-то несовершенства, которые здесь в большом количестве существуют.
А что из сфер реально можно исправить в первую очередь в России? Ну, про образование мы говорим, уже участвуете в этом процессе. Вот медицина, например. Сейчас все дружно ругают реформу, которая у нас идет. Логика, которая, в общем, нормальная, переход на нормальные технологии планирования и осуществления медицинской помощи. А получается, в общем, как всегда, по-черномырдину у нас как-то. Куда еще вот мозги, в том числе и ваше образование, там, нейро, я уже даже не сформулирую сами, но вот то, что получали в этой области, в области человеческих мозгов, помимо железок.
Ну, смотрите, здесь я, наверное, вот в этом плане совсем там далек от политики, от такого там государственного регулирования.
Ну, здравоохранением пользуетесь же. Платным, наверное, я так
платным
полагаю.
Платным пользуюсь, да. Стараюсь пореже, но... Есть, как бы, два подхода. Один подход, как бы, сверху вниз. Да, то, что вот в терминологии там научно называем такой топ-даун. Когда ты говоришь, ага, я вот знаю, что надо изменить, давайте я это изменю, распространю там на всю страну и посмотрю, что получится. А есть такой подход, что называется, снизу вверх, bottom-up. Когда ты говоришь, давайте я сделаю какие-то хорошие, понятные истории, да, конкретные. Uh-huh. Да. И потом, может быть, да, мы можем их потихонечку там реплицировать, как-то развивать. Но при этом мы будем обратную связь получать прямо вот сейчас и понимать, что работает, что не работает. Да, я вот сильно за второй подход. Да, и за то, чтобы сделать понятную, красивую, работающую, эффективную, оптимальную историю. Сказать, ага, вот смотрите, вот оно так работает, а потом уже ее тиражировать. Вот, и вот в этом плане, наверное, да, на государственном уровне эффективнее сказать, что давайте мы точно придумаем, как надо сделать, и хорошо сделать. Да, поскольку хорошо сделать получается редко, поэтому, наверное, такие вот инициативы, они очень часто не приводят к желаемому результату. Вот, я думаю, что, учитывая технологические изменения, которые мы видим в мировом масштабе, в том, что там, Китай перестает быть производителем всего-всего. Вот, потому что становится, да, возможным поставить там какой-то 3D-принтер или какой-то небольшой там девайс, и он будет делать тебе высоко кастомизированные там, уж не знаю, что там, корпуса для твоих гаджетов там, и так далее, и так далее. Появляются протоколы, которые позволяют тебе не собирать все где-то там на уровне производства процессора, да, а взять отдельные компоненты и просто в простом интерфейсе стрелочками, да, собрать. Вот мы говорим про интернет вещей, про какие-то носимые всякие девайсы. Вот. И вот здесь как раз вот это вот некое, может быть, даже не природная, а такая смекалка, некий подход наших инженеров, да, ну или наших там тех, кто будет инженерами, вот он, мне кажется, вполне может сработать, и люди могут делать качественные, интересные решения. Вот, а если они еще будут понимать о том, как это все встраивается в глобальную, вообще там, как бы, мировую там цепочку создания ценностей и там продуктов, будут понимать, как это сделать так привлекательным, чтобы не только люди вокруг себя это потребляли или там использовали, да, покупали во всем мире, то это прекрасно. Возможно для того, чтобы делать и в медицине, и в то, что мы сейчас называем интернет вещей, там, автоматическая поливалка для цветов в балконе там, и так далее. То есть применений может быть масса.
От политики все равно далеко не уйдем. Ну, не о жесткой политике про Украину, но если хотите, поговорим. Но, в принципе, я не собирался. Но система управления, в общем, связана, в том числе система управления бизнесом с системой управления государства. В этой вертикали есть место вот на ваших этажах, куда встроиться, не обращая большое внимание? Регулятор в любом случае вас находит и регулирует.
Да нет, мы как раз... Даже какие-то, ну, понятно, возникают недоступные сайты. Вот, например, была история, которую многие наверняка недооценили, когда сайт под названием GitHub, это репозитарий практически всего программного кода, который люди пишут, особенности проекта open source, то что называется, да, был заблокирован за какой-то абсолютно там глупости, там кто-то где-то написал, не знаю, не помню, что в деталях. Это остановило работу там сотен тысяч людей, да, потому что там доступ находит через там сервер, который находится там, в Калифорнии, наверное. То есть у тебя отобрали, ну, как бы, основной инструмент. Да, то есть люди не могли там несколько дней или там сколько он был недоступен, загрузить свой там обновленный код, загрузить там последнюю версию и так далее, и так далее. Вот такие глупости, конечно, они сильно раздражают. Вот и здесь никакое импортозамещение тоже не поможет, потому что тогда оказываешься отрезанным от гоненькой глобальной истории. Но предприниматель все-таки это тот человек, который не пытается решить все проблемы, а который ищет потенциальные возможности. И вот это, наверное, основное. Вот. Другое дело, что ты можешь искать возможности в каком-то определенном там, не знаю, этическом пространстве, да, и там, делать какие-то компромиссы или не делать какие-то компромиссы. Ты можешь пытаться просто заработать денег, или ты можешь пытаться делать какие-то красивые истории, или полезные для людей истории. Вот. И вот мировая практика показывает, что чем более полезные и ценные для людей истории, тем, в общем-то, ты заработаешь в итоге больше денег. Но путь к этой истории, он все-таки лежит не через продажу души дьяволу, а через реальное желание созидать и делать что-то качественное, хорошее, красивое.
В общественно-политической истории будете участвовать, ну, вот как с теми же выборами, хотя бы предоставлением помещений и возможностей для общественного контроля. Насколько важны эти инструменты для вас? Та самая история, вот, о которой вы говорили, на будущее рассчитана. Ну, понятно, что честные выборы нужны.
Честные выборы – это прекрасно.
Счету всем.
А вот честный ЕГЭ – это тоже прекрасно.
Да.
И вот мы были причастны как раз к истории видеонаблюдения за единым экзаменом, после которой цифры по там, Дагестану и каким-то южным республикам неожиданно выровнялись там, со всей страной. И вот если ты применишь, опять же, алгоритм анализа данных, ты поймешь, что да, все, там перестали делать те вещи, которые там, возможно, делали, да, которые мы там, никогда точно не узнаем, что там делали. И все стало на свои места. Вот. И вот сейчас считаю, что вот такие истории, это совершенно прекрасно. Это то, где технология, она, в общем, очень сильно помогает там, гражданскому обществу, не знаю, там, равным возможностям. Действительно, что толковые и талантливые дети попадут в лучшие вузы, а не те, кто там списали, потому что учитель принес решенные задания и так далее. Вот это прекрасная вещь. Вот. Но я не могу сказать, что я как-то очень сильно продвигаю свою, имею очень сильную гражданскую позицию и там хожу на оппозиционные митинги. Нет, я просто понимаю, что либеральные ценности – это очень важно для того, чтобы технологии развивались, чтобы вся это была открытая система, чтобы мы могли заимствовать контент, талант и все что угодно со всего мира спокойно, и люди бы с интересом относились к тому, что происходит у нас, потому что иногда что-то хорошее происходит у нас, и то, что происходит у нас, распространялось бы в том числе и на какую-то другую географию.
К событиям этой недели я тут порадовался, может быть, давно не радовался за Роскомнадзор, разъяснение его по поводу вот нацистской символики, атрибутики и так далее. Вы знаете эту историю наверняка с изъятием солдатиков, в том числе в нацистской форме, с прочим. Я увидел в этом какой-то позитивный знак о том, что, в общем, маразм, наверное, не будет доходить до конца. Вообще, вот, у вас вот эти истории там с Тангейзером, с фильмом этим, о котором говорят, может, даже смотрели там «Дети 44», да, «Ребенок 44». Они вас как-то смущают по-человечески?
Очень смущают по-человечески. Я считаю, что это особенно, да, когда мы говорим про технологии, ну, у меня даже лежит открыточка где-то из Массачусетского технологического института с такой радугой, что там, я уж не помню дословно, но MIT – это место для всех. Да, и есть масса организаций, которые говорят, что именно в том, что мы все разные, в этом наша сила. Да, вот такой вот слоган, да, diversity is our strength. Я очень сильно в это верю. Я очень сильно в это верю, потому что я видел очень разных студентов, людей, исследователей, вот, неважно кого, которые были, ну, скажем так, другими. Да, они были другими по своему менталитету, они были другими по своему там, этническому происхождению, ну, оставим там сексуальную ориентацию, там, да, вероисповедание. Вот. И как бы неприятие некой вот, специфичности данного человека, его каких-то там отношений с чем угодно, вот, мне кажется, это очень такой, ну, прямой путь в тупик. Прямо вот прямой путь в тупик. И очень обидно, что есть масса людей, которые так не считают, и которые обладают некой властью, которые там Да, мы видим это и в Москве, и не в Москве. Воплощает это в жизнь самым худшим образом.
Напомню, Дмитрий Репин, генеральный директор Digital October в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Личная такая, наверное, страничка, последняя уже. У вас сложилась система жизненных ценностей за это время? Я так полагаю, глядя вам в глаза, в этой иерархии, что на первом месте и что второстепенно?
Ну, честно говоря, наверное, не готов и так прямо вот по пунктам 1, 2, 3 сформулировать. Мне кажется, у меня есть какие-то жизненные принципы. Я, в общем, их, наверное, по большому счету не нарушаю.
То есть это свобода, равенство, братство, или там семья, друзья, дети, там что это может быть? Хотя бы вот...
Ну, семья, друзья, дети, это прекрасно, это очень важно. Это, ну, то есть, опять, трудно сказать, что на первое место, наверное, да, в какой-то конкретной ситуации, естественно, это всегда выходит на первое место. А, наверное, да, профессиональная реализация. Наверное, ну, я как бы не заработал много денег в своей жизни, каких-то таких вот денег, чтобы сказать, все там, отстаньте от меня, да, я делаю все, что хочу. Но мне приятно делать истории, я это называю красивые истории, которые вот действительно это, ну, некие... как бы содержательные истории, которые можно гордиться, потому что вот они со всех сторон там хороши. Да? И это может быть не какая-то вот там фантастическая там благотворительность, помощь обездоленным. И, вот. То есть, наверное, мое кредо – это скорее вот помогать будущим олимпийским чемпионам. Mm-hmm. Да? Вот, ну, не сколько в спорте, а сколько вот там в технологиях. То есть мне, наверное, интереснее все-таки заботиться о каком-то пусть небольшом круге таких вот очень талантливых, чему-то стремящихся, чего-то хотящих людей и помогать им сделать что-то действительно прекрасное, нежели вот сказать так, ну вот хорошо бы, чтобы все занимались физкультурой и будут меньше болеть.
Mm-hmm. А учебный центр «Под парусом» – это ваша идея была, учитывая ваше увлечение всем, что плавает по воде?
А, ну, не всем, что просто плавает, а тем, что, как говорят моряки, ходит под парусом.
Извините, извините.
Ничего страшного. Ну, это просто, на мой взгляд, настолько прекрасное времяпрепровождение, некое ощущение свободы. В море нет дорог, это, в общем, ну... Понятно, что ветер дует с какое-то направление, но ты практически можешь идти куда угодно. А для того, чтобы проводить больше времени под парусом, мы придумали вот эту образовательную программу, где, ну, сначала, ей же, сколько там получается, с 2007 года мы ее делаем, были в разных уголках мира, там, на французской Полинезии, на Кубе. Мы даже делали программу на паруснике «Крузенштерн», что было тоже очень-очень интересно. Понятно, что там нам не доверяли управление, но все равно залезть на мачту 56 метров высотой – это довольно интересно. Вот. А сейчас многие те люди, которые приходили на эту программу как, ну, скажем, поучиться, как делать бизнес, сделали свой бизнес, и теперь мы собираемся скорее уже обсудить вообще жизнь, как бы... самоидентификацию предпринимателя, вообще, где надо растить детей, как, там, чем питаться и заниматься спортом. Ну, вот в моей жизни это очень важный, конечно, такой момент. Я стараюсь хотя бы там 2-3-4 недели в году проводить под парусом.
Своя яхта на Клязьме?
Нет, вы знаете, мой яхтинг – это море. В России я, пожалуй, один раз в жизни только ходил на яхте в Питере. А в основном это какие-то другие уголки мира.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Напомню, что гостем программы «Без дураков» был Дмитрий Репин, генеральный директор Digital October.
Спасибо, спасибо, Сергей.
Всем счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».